28. Архиву газеты было отведено помещение в подвале здания. Этажом выше размещалась ротационная машина, порождение поствикторианской технологии, казавшаяся гибридом чудовищного вида паровоза и механизма для производства молний.
«Представляю вам печатный станок, больше известный как Левиафан. С ним держите ухо востро. Говорят, он уже проглотил ни одного ротозея», — сказал Дон Басилио. «Как кит Иону, только предварительно разрезав на куски».
«Ну, так удобнее».
«Как-нибудь можно скормить ему нового стажера. По слухам, он племянник Масиа и корчит из себя всезнайку», — предложил Бротонс.
«Назначайте день и час, и мы как следует отметим это событие», — согласился Дон Басилио.
И оба захихикали, как мальчишки-школяры. «Два сапога пара», — решил я. Архивный зал скрывался в лабиринте коридоров, образованных стеллажами 3 метра высотой. Два бледных создания, выглядевших так, словно 15 лет не покидали этого подвала, являлись помощниками Бротонса. Увидев начальника, они подбежали к нему, как верные псы в ожидании приказаний. Бротонс вопросительно посмотрел на меня.
«Что ищем?»
1904. Смерть адвоката Диего Марласки. Он был заметным членом барселонского общества, один из основателей партнерской фирмы Валера, Марласка и Сентис.
«Месяц.
Ноябрь». По знаку Бротонса помощники отправились разыскивать периодику за ноябрь 1904 года. В то время смерть составляла неотъемлемую часть колорита эпохи, и первые страницы газет пестрели некрологами. Легко было догадаться, что новости о личности такого масштаба, как Марласка, наверняка подхватили многие городские газеты, и его кончина стала темой заголовков на первых страницах. Помощники архивариуса принесли несколько томов подшивок и положили их на широкий письменный стол. Мы разделили материалы на 5 и вскоре обнаружили извещение о смерти Дона Диего Марласки на первой полосе, как и предполагалось. Номер газеты был от 23 ноября 1904 года.
«Имеем труп», — возвестил Бротонс, которому принадлежала честь открытия.
Всего было опубликовано 4 некролога. О его смерти сообщалось от имени семьи, от адвокатской конторы, коллегии адвокатов Барселоны и, наконец, от барселонского литературного общества «Атеней».
«Вот что значит богатство. Умираешь 5 или 6 раз», — резюмировал Дон Басилио.
В самих некрологах не содержалось ничего примечательного. Возносились молитвы за упокой души усопшего, указывалось, что в похоронах примет участие только узкий круг близких и друзей. Также не обошлось без цветистых панегириков, достойному гражданину, ученому и незаменимому члену барселонского общества. И все в таком же духе.
«То, что вас интересует, возможно, печаталось в номерах за день-два до смерти или после», — рассудил Бротонс.
«Мы начали листать газеты, вышедшие на той неделе, когда умер Марласка, и нашли серию статей, посвященных этому событию. В первой из них говорилось, что известный адвокат погиб в результате несчастного случая». Дон Басилио зачитал текст заметки вслух.
«Это писал орангутанг», — сделал он вывод. «3 многословных абзаца, где нет ровным счетом ничего. И только в конце упоминается, что причиной смерти стала трагическая случайность, причем не уточняется, какого рода».
«А вот тут у нас кое-что полюбопытнее», — сказал Бротонс.
В материале, опубликованном на другой день после гибели адвоката, была информация, что полиция расследует обстоятельства смерти, чтобы выяснить причины происшествия. Главное, в статье было отмечено, что, как следовало из отчета судебной экспертизы, Марласка утонул.
«Утонул?» — перебил Дон Басилио. «Как? Где?»
«Тут не говорится. Возможно, заметку пришлось сократить, чтобы поместилась такая актуальная и пространная апология Сарданы, растянутая на 3 колонки под названием «Под звуки музыки, душа и святилище», — поделился соображениями Бротонс. «Сказано, кто вел расследование?» — спросил я.
«Упомянут некто Сальвадор. Рикардо Сальвадор», — ответил Бротонс.
Мы просмотрели оставшиеся материалы, освещавшие смерть Марласки, но ничего нового не нашли. Тексты вторили один другому и тянули одну и ту же песню, подозрительно созвучную официальной версии, предложенной адвокатской конторой Валера и компания.
«Все это очень смахивает на попытку спрятать концы в воду», — прокомментировал Бротонс.
Я вздохнул, упав духом. Я весьма рассчитывал найти нечто существенное, помимо слащавых некрологов и пустых заметок, нисколько не проливавших свет на случившуюся трагедию.
«Разве у вас нет хороших связей в полицейском управлении?» — встрепенулся Дон Василио. «Как зовут вашего знакомого?»
«Виктор Грандес», — напомнил Бротонс.
«Возможно, он сумеет свести его с этим Сальвадором».
Я кашлянул, и патриархи воззрились на меня, нахмурив брови.
«По причинам, которые не относятся к делу, или, напротив, касаются его слишком близко, я предпочел бы не вовлекать инспектора Грандеса в эту историю», — пояснил я.
«Так, еще кого-то нужно вычеркнуть из списка?»
«Маркоса и Костелло».
«Вижу, вы не утратили таланта повсюду заводить друзей», — заметил Дон Василио.
Бротонс потер подбородок.
«Не стоит волноваться. Уверен, я придумаю другой выход, не возбудив подозрений».
«Если вы разыщете Сальвадора, я пожертвую вам что угодно, даже свинью».
«Из-за подагры я не ем жирного, но не откажусь от гаванской сигары», — выдвинул условие Бротонс.
«Две гаванские сигары», — поправил Дон Василио.
«Пока я бегал в лавочку на улице Тольерс за двумя самыми лучшими и дорогими гаванскими сигарами, Бротонс сделал пару деликатных звонков в полицейское управление. Он выяснил, что Сальвадор действительно оставил службу, скорее вынужденным, и начал работать, нанимаясь телохранителем к промышленникам или выполняя частные расследования для адвокатских контор города. Вернувшись в редакцию, я преподнес своим благодетелям по отличной сигаре, и начальник архива протянул мне листок бумаги, на котором был записан адрес: Рикардо Сальвадор, улица Льеона, 21, мансарда.
«Бог вам обоим воздаст», — сказал я.
«И вам того же»,